Итак, сегодня у нас будет разговор о нейтронных и кварковых звездах. Как-то уже привычно перечислять, что после того, как звезда заканчивает свой жизненный путь, она в зависимости от массы превращается либо в белый карлик, либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Предсказанные нейтронные звезды были еще в начале 30-х годов, потом их несколько десятков лет, собственно, никто и не ждал увидеть, а потом совершенно неожиданно были обнаружены в 67-м году короткие, строго периодические импульсы радиоизлучения. Некоторое время искали им объяснение, и потом поняли, что это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые светят как прожектор в одном направлении только. Когда мимо нас проходит этот луч, мы наблюдаем импульс излучения. Сегодня это уже такой более-менее обычный тип объектов, и все привыкли, что объясняются такие объекты нейтронными звездами. Вот мы сегодня поговорим о том, что такое нейтронные звезды, и о том, что нового появилось в самые последние годы в части представлений о нейтронных звездах и о том, что на самом деле под ними могут крыться более хитрые объекты, чем считалось раньше. Мы разговариваем с астрофизиком, сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга Сергеем Поповым. Сергей, скажите, пожалуйста, нейтронная звезда — это, собственно, что такое?
Нейтронная звезда — это компактный объект конечной стадии эволюции массивной звезды.
Массивная — это выше какой массы?
Это выше 8 примерно масс Солнца, но должен быть еще и верхний предел, потому что самые массивные, видимо, превращаются в черные дыры. Нейтронные звезды, как, в общем-то, следует из их названия, в основном должны действительно состоять из нейтронов. Предсказаны они были действительно более 70 лет назад, фактически сразу после открытия нейтрона, которое случилось в 1932 году.
И кто это предсказал?
Предсказал это Лев Ландау. Астрономы, как ни странно, не бросились их сразу же искать, потому что предсказанный радиус составлял где-то километров 10. И увидеть 10-километровый объект с расстояния в сотни парсек, даже если вы примерно знаете, куда смотреть...
А парсек — это свет идет сколько лет?
Чуть больше 3 лет. Все равно, даже зная, как бы, куда смотреть на остатки сверхновых, астрономы не надеялись просто так найти такие маленькие объекты. Как потом говорил Уиллер, если я не ошибаюсь, никто и не подозревал, что у нейтронных звезд окажутся бубенчики. Вот такими бубенчиками оказалось их радиоизлучение, феномен радиопульсара. Именно благодаря этому нейтронные звезды были однозначно открыты. За это была присуждена Нобелевская премия. Есть целая история про то, что она была присуждена не тому, кому надо. Действительно, нейтронные звезды были открыты аспиранткой Джослин Белл, а премию получил ее научный руководитель Энтони Хьюиш. На самом деле здесь тоже не все так просто, поскольку получил он ее формально не просто за открытие нейтронных звезд, а за большой вклад в развитие радиоастрономии. Забавно, что нейтронные звезды — единственный объект, за который дали две Нобелевских премии. Вторую дали за открытие двойной нейтронной звезды. И там опять же была пара аспирант и научный руководитель. Нобелевский комитет этими дрожащими руками выдал премию обоим. Аспирант к этому времени ушел из астрономии. И, в общем, представьте, вот человек когда-то написал кандидатскую диссертацию, после этого ушел из науки, вдруг ему звонят в один прекрасный октябрьский день.
Парень, ты получил Нобелевскую премию.
Ты получил Нобелевскую.
Вот мы смотрим на эту самую нейтронную звезду. Это шарик диаметром около 20 километров.
Всего?
И в него запихнуто несколько масс Солнца.
Ну, обычно чуть больше одной массы
чуть
Солнца.
Чуть больше одной, да?
Да.
Примерно... А это значит, что если они образуются из звезд в несколько масс Солнца, там в 7 масс Солнца,
ну, улетело,
это значит,
да? Все
остальное выбрасывается во время образования.
Да, потому что происходит взрыв сверхновой, самое ядро схлопывается, превращается в нейтронную звезду, внешние слои сбрасываются, и вот все остатки сверхновых, такие красивые, как крабовидная туманность, например, это как раз внешние слои сброшенные.
То есть на самом деле звезда, когда она сгорает, в общем, она большую часть вещества выбрасывает в окружающее пространство, и оно потом снова превращается в новые звезды.
Да, и вот мне кажется, что может быть самый важный момент, который я бы вообще из астрономии рассказывал бы людям, это, пожалуй, вот этот момент. Если вот вы посмотрите на все что угодно вокруг, на свой палец посмотрите, палец состоит из, кроме того, что он состоит из воды, в воду уже входит водород и кислород, там еще есть кальций, азот, углерод. Все эти элементы могли образоваться только в звездах. То есть все, что мы видим вокруг, образовано из вещества, которое когда-то было выброшено из звезд.
Итак, нейтронная звезда — это такое огромное атомное ядро, состоящее из одних только нейтронов. По сути, вот ядерная материя в чистом виде.
Да,
наверное, и протоны там
да,
должны.
Да, там есть немножечко протонов, немножечко электронов.
Но, как я понимаю, по последним данным сюда уже пора вносить поправки.
Ну, данные, может быть, не совсем последние, просто некоторые теории очень долго пробивают себе дорогу, в первую очередь из-за недостатка экспериментальных данных обычно. Уже в 1971 году Бодмером была высказана гипотеза о том, что ядерное вещество может быть не самым устойчивым состоянием вещества, что может быть нечто более интересное. Нужно напомнить, что обычное вещество, состоящее из протонов, нейтронов, в конечном счете состоит из кварков.
Кварки — это...
Каждая из этих частиц, протон и нейтрон, состоит из трех, скажем так, более мелких частиц.
А электроны разве не из кварков состоят?
Нет, электроны — это истинные элементарные частицы.
Как и кварки.
Как и кварки. Я напомню, само слово «кварки» было взято из замечательного романа...
«Кварка для мистера Марка», да?
Да, из замечательного романа «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса.
И кварки — это, в общем, на сегодня достаточно надежная теория. То есть это уже не то чтобы гипотеза.
Да, существование кварков показано экспериментально. Некоторые хитрости кроются в том, что кварки не существуют в свободном состоянии. Они существуют только внутри частиц. Но если вы сталкиваете частицы, то можно увидеть, что внутри них есть составные части, поэтому это считается надежным результатом. Так вот, сразу же после того, как была сформулирована гипотеза кварков, ученые с физического факультета МГУ Иваненко и Курт-Гилаидзе предположили, что в недрах нейтронных звезд высокая плотность может приводить к тому, что вещество будет состоять уже не из протонов и нейтронов, а в основном из кварков. Статья была напечатана в 1965 году, соответственно, вот в этом году можно отмечать 40 лет гипотезе кварковых звезд.
То есть нейтронная звезда образуется, когда обычные атомы сплющиваются, электроны вдавливаются в ядра, и фактически вещество превращается в одно сплошное ядро. А когда мы еще больше уплотняем вещество, то сливаться начинают уже вот эти самые нейтроны, и мы получаем такую одну сплошную элементарную частицу.
Ну, в неком смысле, да.
То есть тут, Сергей, поясните, пожалуйста, вы сказали, что кварки сами по себе существовать не могут, да? Кварковая звезда, значит, говорит о каком-то другом состоянии кварков, да?
И да, и нет. В прошлом году Нобелевская премия была вручена трем ученым, которые в неком смысле открыли и хорошо разработали теорию, которая называется асимптотическая свобода. Если вы пытаетесь растащить два кварка, то степень притяжения между ними при этом только увеличивается. И в конечном счете, если вы разорвете пару из двух кварков, вы затратите достаточно энергии, чтобы на концах разорванной связи образовались новые кварки. Поэтому кварки по одному в чистом виде не существуют.
То есть это прямо противоположно тому, как взаимодействуют, допустим, заряженные частицы электрические. Их если удалил, то как бы силы ослабли. А здесь все наоборот, удаляешь, оно усиливается.
Да, совершенно верно. Наоборот, внутри, скажем, протона, три кварка чувствуют себя все более и более свободно. Отсюда, собственно, и появляется такой термин асимптотическая свобода.
То есть в пределе маленьких размеров,
да? Пока вы находитесь близко, вы можете, как в Советском Союзе, пока вы сидите на кухне втроем, вы можете говорить о чем угодно, а высунувшись из окон, вы уже не можете так свободно что-то обсуждать. Так что в Советском Союзе была асимптотическая свобода, безусловно. Так вот, с кварками очень похожая ситуация. Итак, вот 40 лет назад люди уже начали предполагать, что могут существовать кварковые звезды.
И что, сейчас появились какие-то новые данные, которые заставили эту гипотезу воспринимать всерьез?
В общем, да. Причем развитие шло постепенно. Спустя некоторое время после рождения гипотезы о кварках, а именно в 1971 году, Бодмер предположил, что если вы к двум кваркам, из которых состоят протоны и нейтроны, добавите третий кварк, так называемый странный кварк, физики периодически придумывают интересное название для объектов и частиц. Вот если вы добавите странный кварк, то возможно, то есть это гипотеза, такое вещество, состоящее из трех кварков, будет самым выгодным с энергетической точки зрения состоянием вещества. До этого считалось, что самое выгодное энергетическое состояние вещества — это железо или никель.
Ядра их.
Да, их ядра. В звездах элементы горят до железа. Все элементы тяжелее железа для своего создания требуют затрат энергии. Только во время взрыва сверхновой вы их можете как следует синтезировать. Соответственно, железо с этой точки зрения является самым выгодным состоянием вещества. Но вот более 30 лет назад была сформулирована гипотеза, что есть более выгодное состояние, которое назвали странное вещество. Странное не потому, что оно необычное, а потому что оно включает в себя третий странный кварк. Идея о том, что в недрах нейтронных звезд может существовать странное кварковое вещество, эта гипотеза становилась все более и более популярной.
И ее как-то можно попытаться проверить, убедиться в том, что внутри нейтронной звезды ядро такое или другое?
Сделать это можно, но очень трудно. Вообще, кварковые звезды обычно при той же массе более компактны, чем обычные нейтронные. Поэтому сейчас в основном люди пытаются получить одновременное измерение массы и радиуса с тем, чтобы понять, полученные числа больше соответствуют кварковому веществу или обычному. бывшее неоднократно в печати сообщение о возможном открытии кварковой звезды было связано как раз с тем, что для одного из объектов, для самой близкой, кстати, к нам нейтронной звезды, была получена оценка радиуса порядка 6-7 километров, что очень мало для нейтронной звезды. Более свежие наблюдения показали, что, по крайней мере, нельзя сделать однозначного вывода.
Когда мы разговаривали в начале перед записью, как-то меня очень удивил вопрос о том, что кварковое вещество все-таки что, можно достать из нейтронной звезды, вы тогда упомянули?
Ложкой.
В неком смысле, да. Естественно, ложка должна быть подходящей. Если вы возьмете две звезды, в центрах которых содержится кварковое вещество, и столкнете их друг с другом, то, естественно, вещество изнутри будет иметь возможность выплеснуться наружу. И такие столкновения естественным образом происходят. Я напомню, что вторая Нобелевская премия была вручена за открытие двойного радиопульсара. То есть радиопульсара, который вращается вокруг общего центра масс вместе с другой нейтронной звездой. Так вот, такая система с течением времени сольется. Слияние двух нейтронных звезд мало чем отличается от их просто лобового столкновения. Они как бы падают друг на друга. Скорости при этом получаются порядка скорости света. Единственный процесс, с которым можно сравнить такое столкновение, это взрыв сверхновой. Энергия выделяется примерно одного порядка, и при этом странное вещество может выбрасываться в космос.
То есть просто расплескаться в некотором смысле.
Да. Кварковое вещество устойчиво само по себе. Для его устойчивости не нужна мощная гравитация. И если вы даже вынете эту капельку, и она отдельно будет существовать в космосе, то она тоже, согласно гипотезе Боднера-Виттона, будет устойчивой. Такие образования называются по-английски «strangelets». Я очень проповедую название «страпелька» по-русски.
Страпелька, да?
Капелька странного вещества.
То есть может жить отдельно вне нейтронной звезды, если уж она как-нибудь оттуда извлечена, потому что кусочек вещества нейтронной звезды самостоятельно жить не может, да?
Да, совершенно верно. Поэтому все примеры школьных учебников, что спичечный коробок вещества нейтронной звезды весит сколько-то тонн, он неправильный в том смысле, что вы не можете взять спичечный коробок вещества нейтронной звезды и положить его на весы. Кусок странного вещества можно, видимо, взять отдельно.
При том, что он еще плотнее, чем вещество нейтронной звезды.
Да.
Намного?
В несколько раз.
А какие порядки плотности?
Все это плотность примерно равна ядерной плотности. И поэтому, если верна гипотеза об устойчивости странного вещества, то могут летать маленькие капельки этого вещества вот здесь вокруг нас.
То есть
кварковое вещество,
рядом. Может летать просто вот,
да.
Вот тут вот. И, ну, вообще говоря, но если вещество с ядерной плотностью в сколько-нибудь заметных количествах вот здесь вот образуется, то это же, наверное...
Ну, в конце концов, и внутри нас находится вещество с ядерной плотностью. Внутри нас есть ядра.